Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая». Языковой барьер
или жизнь замечательных слов.
Чего нет в городе Бодруме.
В 4 веке до нашей эры маленький турецкий городок Бодрум на берегу Эгейского моря был столицей государства Кария и назывался Галикарнас.
Правил там государь по имени Мавсол. При нем Кария процветала. Она стала независимой от персов. Начала вмешиваться в дела сопредельных владений. В Галикарнасе строились дворцы и храмы. При дворе процветали науки и искусства.
Об этом Мавсол особенно заботился. Даже объявлял разные конкурсы. Например, на лучшее похвальное слово, посвященное ему самому. Все Мавсола любили и уважали.
Когда в 353 году до нашей эры правитель умер, его вдова Артемисия распорядилась построить ему надгробный памятник. Это было замечательное сооружение прямоугольной формы, длиною почти 36 метров, шириною 26,5, а высотой 42 метра.
В нижнем этаже находился погребальный склеп, а верхний состоял из множества комнат, украшенных росписями и наполненных драгоценностями.
Со всех сторон второй этаж был окружен портиками. Между колонн, стоящих на постаментах в виде львов, располагались мраморные статуи.
Все здание венчала пирамида из 24 ступеней, на верхней площадке которой древние мастера поставили 4 коней, везущих колесницу, который правил сам Мавсол.
Этот величественный храм потрясал воображение и даже считался одним из 7 чудес света. Но годы рушат даже камень. Землетрясения, грабители, завоеватели сравняли гробницу Мавсола с землей.
От времен могучего государя ничего не осталось.
Впрочем, нет, осталось слово. Память о правителе Галикарнаса живет во многих местах, даже в нашей столице, на Красной площади.
Потому что в честь Мавсола его надгробный памятник нарекли мавзолеем.
А в турецком городе Бодруме мавзолея нет.
На золотом крыльце сидели.
На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой?
Забавная детская считалочка, все ее знают. Отбросим сапожника и портного, поговорим о царях, царевичах, королях и королевичах.
Откуда они взялись?
Они, но не личности, а слова.
Начать нам придется издалека, со 2 века до нашей эры, с Древнеримской империи, с Гая Юлия Цезаря, выдающегося полководца, политического деятеля, писателя и оратора, прославившегося множеством побед и массой крылатых выражений.
Например, проезжая однажды через жалкий альпийский городишко, он сказал: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме».
Он был непомерно честолюбив, этот Гай Юлий, и у него были к этому основания: ум, хитрость, талант, множество познаний.
Он и стал вскоре первым. Не в деревне, конечно, но в отдаленной римской провинции Галлии. Был назначен ее наместником. Ведя здесь войну и укрепляя армию, он вмешивался в политику Рима, щедро вознаграждая сторонников и нередко подкупая противников.
Деньги и большие появились у Юлия благодаря завоеваниям, которые удалось совершить его войску. И тогда он сказал:
«Есть две вещи, которые утверждают, защищают и умножают власть. Войско и деньги, причем друг без друга они немыслимы».
И почувствовав себя достаточно сильным, Гай Юлий Цезарь со своими легионами перешел Рубикон, реку, отделявшую Галлию от основных римских владений. Сделал он это вопреки запрещению Сената.
Это послужило началом гражданской войны, в результате которой Цезарь овладел Римом и стал первым уже здесь.
А выражение «перейти Рубикон» стало означать решимость сделать бесповоротный шаг, совершить решительный поступок.
Он стал первым. Он стал пожизненным диктатором. Он стал главным судьей империи, понтификом, верховным жрецом. Он получил исключительное право распоряжаться войском и казной и распределять провинции между проконсулами и наместниками.
Он получил почетное звание «Отец Отечества». Ему были дарованы и все атрибуты монархической власти: золоченое кресло, почетная колесница, особые обувь и одежда, специальная резиденция.
В честь него была воздвигнута статуя с надписью «Полубогу». Дни его военных побед были объявлены общественными праздниками.
Впрочем, все это было ему не очень нужно. С наибольшим удовольствием он пользовался присвоенным ему правом постоянно носить на голове лавровый венок – символ славы и могущества. Тщательно следивший за своей внешностью, Цезарь считал, что рано появившаяся лысина его уродует, а венок плешь скрывал.
При всем том, став абсолютным властелином, Юлий сохранил внешние формы республиканского правления. А почему бы и нет?
Ведь все его распоряжения считались заранее одобренными высшим представительным органом, сенатом и народным собранием.
Может быть, именно по этому поводу он произнес еще одну крылатую фразу: «Республика – ничто, пустое слово, без тела и вида».
Что еще можно вспомнить о Цезаре? Он был милосерден к противникам, боролся с мздоимством и хищничеством чиновников, устраивал грандиозные праздники с раздачей подарков гражданам, наделил землей ветеранов, расселив их в завоеванных провинциях, провел календарную реформу и перепись населения, создал свой собственный государственный аппарат, эдакую администрацию императора из лично преданных людей, куда нередко входили его рабы и вольноотпущенники, был прост в обращении и охотно участвовал в застольных беседах.
Однажды, когда за ужином зашла речь о том, какая смерть предпочтительней, Цезарь сказал: «Внезапная».
Что ж, если так, то судьба оказалась к нему милостива.
Единовластная власть Цезаря и проводимая им политика не нравились многим аристократам. Возник заговор против него. Однажды, это было в 44-м году до нашей эры, диктатор пришел, как всегда, на заседание Сената, бесправного, почти игрушечного, но все-таки существующего, и уселся на свое золотое, не крыльцо, конечно, а кресло. Заговорщики окружили Юлия.
Внезапно сенатор Тулий схватил обеими руками его тогу и стал стаскивать с шеи. Это был знак к началу расправы.
Сверкнули кинжалы. Опытный воин Цезарь отбивался, даже пронзил острым грифелем руку сенатору Каски, а удары заговорщиков не наносили ему серьезного урона.
Видимо, убийцы подготовились недостаточно.
Так ведь Цезарь сам обронил когда-то еще одну замечательную фразу: «Дела отважные и великие нужно делать, а не обдумывать».
И дело делалось. Увидев среди нападавших своего давнего друга Марка Юния Брута, Цезарь произнес последние в своей жизни крылатые слова: «И ты, Брут!» После чего перестал сопротивляться.
Непосвященные в заговор сенаторы, пораженные страхом, не могли ни кричать, ни помочь диктатору.
Когда убийство было совершено, началась настоящая паника. Из попытки Брута произнести речь ничего не вышло, потому что все разбежались. Паника быстро распространилась по городу.
Люди заперлись в домах, не зная, откуда ожидать несчастья и нападения. Многие лавки подверглись грабежу.
Труп Цезаря остался лежать в Сенате. Только к вечеру там появились трое рабов.
Случайный наблюдатель донес до наших дней свои впечатления. Из всех тех, кто обычно сопровождал Цезаря, должностных лиц, горожан и приезжих, рабов и вольноотпущенников, остались теперь только трое. Они положили тело на носилки и понесли. Но не так, как это бывало раньше. Только трое несли теперь домой того, кто еще несколько часов назад был властелином Вселенной.
Цесар. Так писал с по-латыни имя недавнего властелина, прославленного повсюду. Кое-где первую букву читали как «Ц», кое-где как «К».
Поэтому в Германии, например, титулом монарха сделалось слово «кайзер».
А в России «царь», «цесарь». Иногда говорили «кесарь». И очень редко вспоминали при этом про Гая Юлия Цезаря.
Это значит, что имя собственное прочно превратилось в нарицательное. Большей славы и представить себе невозможно.
Автор передачи – писатель Николай Голь, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Махотин. Вели передачу артисты Вячеслав Захаров и Сергей Дрейден.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Живой и светится. Передача о природе.
Добрый день, друзья. У микрофона Сергей Махотин. Сегодняшнюю передачу мне хочется начать со стихотворения Маши Кулинич, посвященного своему четвероногому другу. Читает автор.
Я приготовила стихотворение о своем любимом питомце. Мой питомец самый лучший. Он веселый, он прыгучий, с ним не грустно никогда. Он поможет мне всегда, он однажды мне помог. Он нашел мне мой мешок, а в мешке были сосиски, кости две и три редиски, колбаса, сальца кусок и вкуснейший пирожок. Я в мешок тут поглядела и немножко обалдела. Мясо вкусное умял, на редиски наплевал. На меня он смотрит грустно. Ты прости меня, Маруся. Кто же это, я спрошу? Это мой щенок Жужу.
Автор этого славного стихотворения, Маша Кулинич, учится в 369-м Петербургском лицее. Машины друзья-лицеисты тоже очень любят своих домашних питомцев. Давайте послушаем, что ребята о них рассказывют.
Меня зовут Маша Мирно. У бабушки моей раньше был хомяк. Морская свинка, его звали Жанчик. Вот, я его очень любила и с ним любила играть. И когда у бабушки большая комната была и большой шкаф на ножках, и поэтому, когда бабушка его выпускала, я была в другой комнате, он бегал, и все время, как я подходила в комнату к бабушке, он прятался под шкаф и не хотел никогда вылезать.
Меня зовут Шипкова Анастасия. Я хочу рассказать о своем питомце. Морская свинка. Зовут ее Лера. Морские свинки живут в Южной Америке. Нет, простите, в Северной. А в лесах. Зарывают норы себе. И живут они как стаями. В опасность они визжат. Есть такие у них звуки. И они предупреждают, что где-то рядом хищник, например, хищное животное. Морские свинки любят укроп, огурец, салаты разные, листья салата, яблоко, ну и так далее. Разные овощи и фрукты. Они не любят больше всего выходить, когда мы спим. Бегают рядом с нами, хотят зарываться в норы, не спят, бегают по комнате и могут визжать. Они бывают разные, разного цвета, но нам попалась такая. Вся беленькая, а глазки у нее темно-коричневые, а здесь светло-коричневые. Я хочу сказать, что они очень шустрые. Когда мы хотим их поймать, ну, посадить в клетку, ну, чтобы она не бегала, она быстро под мамину кровать. Потом рядом с комодом, где у нас там стоит телевизор маленький, и там зарывается в нору. Потом обратно, и вот так может 10 кругов побежать. Потом устает, чуть не падает.
Меня зовут Мазова Инна. Я хочу рассказать про свою морскую свинку. Она гладкошерстная, и когда она хочет есть, она садится и начинает вопить. Еще она умеет лежать на спинке, и так она может пролежать 2 часа. Она делает вместе со мной уроки.
Меня зовут Маша Кулинич. Я хочу рассказать о своем питомце. У меня дома есть морская свинка. Она очень хорошая, и сначала, когда она у меня только появилась, мне принесли ее совсем маленькой. Она была очень-очень маленькой. И когда она только пришла, она сразу залезла под диван. Мы испугались. Почему? Как ее вытащить оттуда? Но потом она сама вылезла, потому что захотела кушать. Когда она чуть-чуть подросла, она стала различать разные звуки. Когда открывается холодильник, она со всей силы бежит на кухню и ждет огурца. Стоит на задние лапки и нюхает. А когда она уже стала очень старенькой, она стала лежать в клетке. Иногда выбегать в комнату и прыгать под диваном.
Вот какие забавные морские свинки живут у наших юных друзей из 369-го Петербургского лицея. А, кстати, почему свинки морские? Этот вопрос меня с детства занимал. Постараемся разобраться. Ответ оказывается очень простой. Когда-то в Россию этих животных привозили на кораблях из-за моря. Поэтому и звались они заморскими или морскими. Хотя к морю, конечно, никакого отношения не имеют и даже ванну принимать не любят. А названию свинка этот симпатичный зверек обязан первым испанцам, проникшим в Перу. Там они увидели выставленное на продажу маленькое животное, напоминающее, по их мнению, молочного поросенка. В России морских свинок сразу полюбили. В начале 20 века их выставляли на сельскохозяйственных выставках в группе кролиководства. Самым красивым присуждали медали. Хорошо бы сегодня возобновить эту традицию. Чем же так привлекательны морские свинки? Во-первых, тем, что это одно из лучших домашних животных для детей. Свинки не агрессивны и никогда не кусаются. Зверьки привязываются к человеку, обожают, когда их гладят. Породистые животные очень красивы. Свинки обладают ярко выраженной индивидуальностью, и общение с ними доставляет большое удовольствие. Это очаровательное создание занимает в доме совсем немного места. В отличие от собак, их не надо выводить на прогулки. Питаются свинки относительно дешевыми растительными кормами, причем летом довольствуются травой. И живут они довольно долго, до 5-8 лет, а то и больше. Некоторым мамам может не понравиться, как морские свинки пахнут, но если регулярно чистить их клетку или ящик, то запах практически не ощущается. Если в доме живет собака или кошка, свинка вскоре перестает их бояться, если те миролюбивы и не причиняют свинке вреда. А вот вместе с птицами морских свинок держать не рекомендуется. И еще свинки отказываются, как ни странно, дружить со своими собратьями-грызунами – мышами, крысами, хомяками, непременно поссорятся. Свинки очень любознательны и общительны. Они будут благодарны вам, если вы будете почаще с ними играть и разговаривать. Кроме того, выпускайте их время от времени из клетки и давайте вдоволь побегать по квартире. От недостатка движений у морских свинок удлиняются коготки и начинают им мешать. Правда, вернуть шустрого зверька в клетку бывает порой сложновато. Но не гоняйтесь за ним с веником. Лучше потрясите коробочкой с кормом. Этот звук свинка сразу узнает и сама к вам прибежит.
Как-то я гулял в лугах, как-то я гулял в лугах. Вижу свинка в облаках, вижу свинка в облаках. В синеве за дальней далью, в синеве за дальней далью тает розовой клубничкой, тает розовой клубничкой. Понял я с большой печалью, понял я с большой печалью, что болеет свинка птичкой, что болеет свинка птичкой.
песней Владимира Щукина «Свинка в облаках» на стихи Михаила Яснова мы и закончим сегодняшнюю передачу. Я, Сергей Мохотин, по-прежнему жду ваших писем о живой природе по адресу: Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, передача «Живой и светится». До новых встреч, друзья!
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
«Три апельсина». Итальянская сказка. Во всей Италии рассказывают историю о трех апельсинах.
Но в каждой местности ее рассказывают по-своему.
Генуэзцы говорят одно.
Неаполитанцы другое.
Сицилийцы третье.
А мы выслушали все эти сказки и теперь знаем, как все получилось на самом деле. Жили когда-то король и королева. Был у них дворец, было королевство.
Были, конечно, и подданные, а вот детей у короля и королевы не было.
Однажды король сказал: «Если бы у нас родился сын, я поставил бы на площади перед дворцом фонтан и била бы из этого фонтана ровно 7 лет высокая струя доброго вина».
«А я бы приказала поставить рядом с этим фонтаном другой фонтан и била бы из него не вино, а золотистое оливковое масло. 7 лет приходили бы к нему женщины с кувшинами, благословляя моего сына».
Скоро у короля и королевы родился прихорошенький мальчик.
Счастливые родители выполнили свой обет и на площади забили 2 фонтана.
В первый год фонтаны вина и масла вздымались выше дворцовой башни.
На следующий год они стали пониже.
Словом, королевский сын что ни день становился больше, а фонтаны меньше.
На исходе 7-го года фонтаны уже не били, из них по капле сочилось вино и масло.
Как-то королевский сын вышел на площадь поиграть в кегли.
А в это самое время к фонтанам притащилась седая, сгорбленная старушонка.
Ой.
Она принесла с собой губку и 2 глиняных кувшина.
Ой.
По каплям губка впитывала то вино, то масло, а старуха выжимала ее в кувшины.
Кувшины почти наполнились, и вдруг трах! Оба разлетелись в черепки.
Ой.
Вот так меткий удар.
Это королевский сын целился большим деревянным шаром в кегли, а попал в кувшины. В тот же миг иссякли и фонтаны, они уже не давали ни капли вина и масла. Ведь королевич как раз в эту минуту исполнилось ровно 7 лет.
Эх.
Старуха погрозила ему скрюченным пальцем.
«Слушай меня, королевский сын, за то, что ты разбил мои кувшины, я положу на тебя заклятие. Когда тебе минет 3 года 7 лет, на тебя нападет тоска, и станет она тебя терзать, пока ты не найдешь дерево с 3 апельсинами. А когда ты найдешь дерево и сорвешь 3 апельсина, тебе захочется пить. Тогда-то мы и посмотрим, что будет».
Старуха поплелась прочь. Смешное предсказание. Дворец на берегу. В любом ручье и речке напиться я могу. Старуха, зря пророчишь. Подумаешь, беда. Нет, ничего не будет со мною никогда.
А королевский сын продолжал играть в кегли и через полчаса забыл и о разбитых кувшинах, и о старухином заклятии.
Вспомнил о нем королевич, когда ему исполнилось 3 года 7 21 год.
Напала на него тоска, и ни охотничьи забавы, ни пышные балы не могли ее развеять.
Ох, где найти мне 3 апельсина?
Неужели мы пожалеем для своего дорогого сына хоть три десятка, хоть 3 сотни?
Хоть 3 тысячи апельсинов.
Вот тебе целая гора золотых плодов.
Нет, это не те апельсины.
А какие же тебе нужны?
Какие-то те, что мне нужны, я и сам-то не знаю. Оседлайте коня, я поеду их искать.
Королевичу оседлали коня, он вскочил на него и поехал. Ездил, ездил он по дорогам, ничего не нашел. Тогда свернул королевич с дороги и поскакал напрямик. Доскакал он до ручья и вдруг слышит:
эй, королевский сын, смотри, как бы твой конь не растоптал моего домика.
Посмотрел королевич во все стороны, никого нет. Глянул под копыта коню, лежит в траве яичная скорлупка.
Спешился он, наклонился, видит, сидит в скорлупке фея.
Давно у меня в гостях никто не бывал, подарков не приносил.
Тогда королевич снял с пальца перстень с дорогим камнем и надел феи вместо пояса.
Знаю, знаю, чего ты ищешь. Добудь алмазный ключик, и ты попадешь в сад. Там висят на ветке 3 апельсина.
А где же найти алмазный ключик?
Это, наверное, знает моя старшая сестра. Она живет в каштановой роще.
Юноша поблагодарил фею, вскочил на коня.
Вторая фея и вправду жила в каштановой роще, в скорлупке каштана.
Королевич подарил ей золотую пряжку с плаща.
Ой, спасибо тебе. У меня теперь будет золотая кровать. За это я тебе открою тайну. Алмазный ключик лежит в хрустальном ларце.
А где же ларец?
Это знает моя старшая сестра. Она живет в орешнике.
Королевич разыскал орешник. Самая старшая фея устроила себе домик в скорлупке лесного ореха. Королевский сын снял с шеи золотую цепочку и подарил ее фее. Фея подвязала цепочку к ветке.
Это будут мои качели. За такой щедрый подарок я скажу тебе то, чего не знают мои младшие сестры. Хрустальный ларец находится во дворце. Дворец стоит на горе. А та гора за тремя горами, за тремя пустынями. Охраняет ларец одноглазый сторож. Запомни хорошенько: когда сторож спит, глаз у него открыт. Когда не спит, глаз закрыт. Поезжай и ничего не бойся.
Еду в дорогу навстречу судьбе, черной ночью на белом коне. Должен впервые судьбу испытать, 3 апельсина заветных достать. Долго ли ехал королевич, не знаем.
Только перевалил он через 3 горы, проехал 3 пустыни и подъехал к той самой горе.
Тут он спешился, привязал коня к дереву и огляделся.
Вот тропинка. Совсем заросла на траву. Видно, в этих краях давно никто не бывал.
Пошел по ней королевич. Ползет тропинка, извивается, как змея. Все вверх да вверх. Королевич с нее не сворачивает. Так и довела его тропинка до вершины горы, где стоял дворец. Пролетала мимо сорока.
Сорока! Сорока!
А?
Загляни в дворцовое окошко. Посмотри, спит ли сторож?
Спит, спит. Глаз у него закрыт.
Ага, сейчас не время входить во дворец. Подожду еще немного.
Подождал он до ночи. Пролетала мимо сова.
Сова, совушка! Загляни в дворцовое окошко. Посмотри, спит ли сторож.
Не спит сторож. Глаз его на меня смотрит.
О, ну вот, теперь самое время.
И он вошел во дворец. Там он увидел одноглазого сторожа. Около сторожа стоял трехногий столик. На нем хрустальный ларчик.
Королевич поднял крышку ларчика,
вынул алмазный ключик.
А что же им открывать-то, я не знаю.
Стал он ходить по дворцовым залам и пробовать, к какой двери подойдет алмазный ключик.
Перепробовал все замки. Ни к одному ключик не подходит. Осталась только эта маленькая золотая дверка в самом дальнем зале.
Вложил королевич алмазный ключик в замочную скважину. Он пришелся, как по мерке.
Дверца сразу распахнулась, и королевич попал в сад.
Посреди сада стояло апельсиновое дерево.
На нем росли всего навсего три апельсина. Но какие это апельсины? Большие, душистые, с золотой кожурой. Словно все щедрое солнце Италии досталось им одним.
Королевский сын сорвал апельсины, спрятал их под плащ и пошел обратно.
Только королевич спустился с горы и вскочил на коня, одноглазый сторож закрыл свой единственный глаз и проснулся.
Он сразу увидел, что в дворце нет алмазного ключика.
Но было уже поздно, потому что королевич скакал во весь опор на своем добром коне, увозя три апельсина.
Вот перевалил он одну гору, едет по пустыне, день знойный, на лазурном небе ни облачка, раскаленный воздух струится над раскаленным песком.
Королевичу захотелось пить, так захотелось, что ни о чем другом он и думать не может. Увы, да ведь у меня есть три апельсина. Ну, съем один, утолю жажду.
Едва он надрезал кожуру, апельсин распался на две половинки. Из него вышла красивая девушка.
Дай мне пить.
Ау, так я ведь и сам сгораю от жажды.
Пить.
Какое несчастье. Она умерла. Старуха заклятие свое не сняла. Увы, незнакомку спасти я не смог. Камень тяжелый мне на душу лег.
Королевич поехал дальше.
А когда оглянулся, то увидел, что на том месте зеленеет апельсиновая роща. Королевич удивился, но назад возвращаться не стал.
Скоро пустыня кончилась, юноша подъехал к лесу. На опушке приветливо журчал ручеек.
Королевич бросился к ручью, сам напился, вволю напоил коня, а потом сел отдохнуть под раскидистым каштаном.
Вынул он из-под плаща второй апельсин, подержал его на ладони. И стало томить королевича любопытство так же сильно, как недавно томила жажда.
А что ж скрыто за золотой кожурой?
И королевич надрезал второй апельсин. Апельсин распался на две половинки, из него вышла девушка. Она была еще красивее, чем первая.
Дай мне пить.
А вот ручей. Вода пить. Его чиста и прохладна.
Пить.
Девушка припала к струе и мигом выпила всю воду из ручья.
Даже песок на дне его стал сухим.
Девушка упала на траву и умерла.
Королевич очень огорчился. Нет уж, теперь-то я и капли воды в рот не возьму, пока не напою третью девушку из третьего апельсина.
И он пришпорил своего коня. Проехал немного, оглянулся.
Что за чудо? По берегам ручья встали апельсиновые деревья. Ручей наполнился водой и опять запел свою песенку.
Но королевич не стал возвращаться. Он поехал дальше, прижимая к груди последний апельсин.
Как он страдал в пути от зноя и жажды.
Однако рано или поздно доскакал королевич до реки, что протекала у границ его родного королевства.
Здесь он надрезал третий апельсин, самый большой и спелый.
Апельсин раскрылся, и перед королевичем появилась девушка невиданной красоты.
Уж на что были хороши первые две, а рядом с этой показались бы просто дурнушками.
Королевич взора не мог от нее отвести. Лицо ее было нежнее цветка апельсинового дерева. Глаза зеленые, как зависть плода. Волосы золотые, словно кожура спелого апельсина.
Петя, Петя.
Королевский сын взял ее за руку и подвел к реке. Девушка наклонилась над рекой и стала пить.
Но река была широка и глубока. Сколько ни пила девушка, воды не убывало.
Наконец красавица подняла голову и улыбнулась королевичу.
Спасибо тебе, королевич, за то, что дал мне жизнь. Перед тобой дочь короля апельсиновых деревьев. Я так долго ждала тебя в своей золотистой темнице. Да и сестры мои тоже ждали.
Ах, бедняжки, это я виноват в их смерти.
Но ведь они не умерли. Разве ты не видел, что они стали апельсиновыми рощами? Они будут давать прохладу усталым путникам, утолять их жажду. Но теперь мои сестры уже никогда не смогут превратиться в девушек.
А ты не покинешь меня?
Не покину, если ты меня не разлюбишь.
Королевич положил руку на рукоять своего меча и поклялся, что никого не назовет своей женой, кроме дочери короля апельсиновых деревьев.
Он посадил девушку впереди себя на седло и поскакал к родному дворцу.
Вот уже заблестели вдали дворцовые башенки. Королевич остановил коня.
Подожди меня здесь. Я вернусь за тобой в золотой карете и привезу тебе атласное платье и атласные туфельки.
Не надо мне ни кареты, ни нарядов. Лучше не оставляй меня одну.
Но я хочу, чтобы ты въехала во дворец моего отца, как подобает невесте королевского сына. Не бойся, я посажу тебя на ветку дерева вот над этим прудом. Тут тебя никто не увидит.
Он поднял ее на руки, посадил на дерево, а сам въехал в ворота. В это время хромоногая, кривая на один глаз служанка пришла к пруду полоскать белье.
Она наклонилась над водой и увидела в пруду отражение девушки.
Неужели это я? Как я стала прекрасна! Верно, само солнце завидует моей красоте.
Служанка подняла вверх глаза, чтобы посмотреть на солнце, и заметила среди густой листвы девушку.
Тут служанка поняла, что видит в воде не свое отражение.
Эй, кто ты такая и что тут делаешь, а?
Я невеста королевского сына и жду, когда он придет за мной.
Служанка подумала.
Вот случай перехитрить судьбу. Но это еще неизвестно, за кем он приедет. Слезай.
И она принялась изо всех сил трясти дерево.
Бедная девушка из апельсина старалась как могла удержаться на ветвях.
Но служанка раскачивала ствол все сильнее и сильнее. Девушка сорвалась с ветки и, падая, превратилась опять в золотой апельсин. Служанка живо схватила апельсин, сунула за пазуху и полезла на дерево.
Только успела она примоститься на ветке, как подъехал королевич в карете, запряженной шестеркой белых коней.
Служанка не стала дожидаться, пока ее снимут с дерева, и спрыгнула на землю.
А вот я.
Нет, нет, ты не моя невеста.
А как это не твоя?
Но ты хромонога и крива на один глаз.
Женишок, не беспокойся, это все у меня скоро пройдет.
В глаз мне попала соринка, а ногу я отсидела на дереве. После свадьбы я стану еще лучше, чем была.
Всегда и темной ночью, и среди бела дня, мне кажется, старуха преследует меня. Кошмарное видение, ужасное лицо. Ужель надеть придется на палец ей кольцо?
Королевичу ничего другого не оставалось, как вести ее во дворец. Ведь он поклялся на своем мече. Отец-король и мать-королева очень огорчились, увидев невесту своего любимого сына.
Ай-яй-яй-яй-яй. Стоило ездить за такой красавицей чуть не на край света.
Ну, раз дано слово, надо его выполнять.
Принялись готовиться к свадьбе.
Да.
Настал вечер. Весь дворец так и сиял огнями. Столы были пышно накрыты, а гости разряжены в пух и прах. Все веселились. Не весел был только один королевский сын.
Три апельсина достал я себе. Был благодарен за это судьбе. Странное чувство я вдруг испытал. Будто бы счастье свое потерял. Тоска, такая тоска, будто я и не держал никогда в руках трех апельсинов. Хоть снова садись на коня, да поезжай неведомо куда, неизвестно зачем. На колокольню уж лезет звонарь. В колокол бронзовый громче ударь. С каждым ударом, что тает звеня, кажется мне, что хоронят меня.
Все сели за стол, а во главе стола посадили молодых.
Слуги обносили гостей искусно приготовленными кушаньями и напитками. Злая тоска нынче гложет меня. Дайте уздечку, седло и коня. Чуждым мне кажется свадебный пир, черным, угрюмым, нерадостным мир.
Невеста попробовала одного кушанья, попробовала другого, но каждый кусок так и застревал у нее в горле. Ей хотелось пить.
Но сколько она не пила, жажда не унималась.
Тогда она вспомнила про апельсин и решила его съесть.
Вдруг апельсин выкатился у нее из рук и покатился по столу.
Кривая кривда сидит за столом, а правда с нею проникла в дом.
Гости затаили дыхание.
Невеста побледнела.
Апельсин прокатился вокруг стола, подкатился к королевичу и раскрылся.
Из него вышла прекрасная дочь короля апельсиновых деревьев.
Королевич взял ее за руки и подвел к отцу и матери.
Вот моя настоящая невеста.
Злую обманщицу тотчас прогнали прочь.
А королевич с девушкой из апельсина отпраздновали веселую свадьбу
и прожили счастливо до глубокой старости.
Итальянскую сказку «Три апельсина» читали актеры Вячеслав Захаров, Александр Лыков, Светлана Письмиченко и Ирина Цветкова.
Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Инга Бочанова.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!